Мы остановились вместе с вами на том, что Иоанну была доверена мама Иисуса. По сути, Иоанн стал как бы частью Божьей семьи, да, а вот, и, ну, семьи Иисуса, мы это так можем сказать, он стал частью семьи Иисуса, семьи, которая, в семье, в которой родился Иисус, да, был Мессия, был Спаситель. И вот мы видим вместе с вами эту, ну, эту привилегию, что в его жизни это произошло. И обратите внимание, что как бы Иисус не доверил никому другому свою маму. Он доверил именно Иоанну. Почему? Потому что Иоанн, он строил свою жизнь на основании Божьей любви к нему. Аминь. И вот смотрите, дальше мы вместе с вами, давайте прочитаем, как, что происходит дальше. Это просто, ну, мощно. Давайте прочитаем Иоанна, 20 глава, 1 стих, написано: «Первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу Рамна, и когда было еще темно, видит», слово «видит», это греческое слово «блепо», что значит, ну, речь идет о, видим, ну, о видимых вещах, то есть она естественно смотрит, речь идет о естественном созерцании. «Что камень отвален от гроба, и так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику». Вы видите, да, то есть они как в паре, вот Симон, Петр и другой ученик, которого любил Иисус, это Иоанн, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». То есть один, тот, кто строил свою жизнь на основании своей любви к Иисусу, и другой, кто строил свои взаимоотношения с Иисусом и жизнь на основании любви Иисуса к нему. И вот Библия говорит нам: «Тот час вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу». То есть, в принципе, они как выдвинулись одинаково, вовремя, да? Но смотрите, они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. Обратите внимание, мы можем увидеть, что продвижение в нашу жизнь приходит от познания благости Божьей, от того, что мы строим свою жизнь на основании его любви к нам. То есть смотрите, где-то Петр, он уже подсдает, а Иоанн, он бежит быстрее. Почему? Потому что он любимый, он верит в это, он принимает любовь Божию к нему. И смотрите, «и наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте». Здесь есть образ того, как в Ветхом Завете точно так же складывал первосвященник этот плат, когда заканчивал, ну, свою, ну, работу, да, то есть когда дело было сделано, он складывал также плат. И вот здесь есть то же самое, как бы как образ того, что Иисус уже все сделал, то есть работа завершена. И вот смотрите, что происходит. Здесь есть потрясающее слово «увидел», то есть Петр тоже увидел. То есть, но как он увидел? Греческое слово «теория», то есть он логически начал сопоставлять, что начало происходить. То есть как бы включает логику. Но смотрите, что происходит в жизни того, кто строит свою жизнь или взаимоотношения с Иисусом, с Богом, на его любви к нему, на любви Иисуса к нему, а не на своей любви к Иисусу или к Богу. Смотрите, «тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Используется греческое слово «айдо». «Айдо» — это значит видение, это знание, ну, видение, внутреннее видение, которое становится совершенным знанием. То есть он что-то увидел внутри и уверовал. Смотрите, «тогда вошел другой ученик, Иоанн, прежде пришедший к гробу, и увидел айдо», то есть он что-то внутри увидел. Речь идет о внутреннем созерцании, то есть не о физических глазах, не о просто каком-то, ну, теоретическом взгляде, логическом взгляде, да, то есть логический вывод, а именно внутреннее видение. То есть он увидел что-то внутри, внутри что-то, какой-то свет пришел, он увидел, и это знало, стало совершенным знанием в его жизни, и он уверовал. Теперь в данном случае мы можем... Не могу сказать, что это 100% так, но никто не может сказать, что это не так, что именно в этот момент Иоанн родился свыше. Потому что Иисус уже воскрес, и тут он, ну, получил какое-то понимание или откровение, можем так сказать. Да. И я думаю, что в данном аспекте вот что-то здесь с ним и произошло. Вот, поэтому... Смотрите, каждый, кто строит свою жизнь на любви Иисуса к нему, на Божьей любви к нему, тот всегда будет первым. Аминь. И в данном случае, ну, я не несу вот идею о каком-то первенстве, знаете, среди людей, пытаясь, ну, показать себя, что я лучше или так далее. Нет. Я думаю, что даже эта идея, ну, здесь нет, да, мы можем видеть, что не эту идею несет Иоанн. Иоанн показывает на то, что если вы строите свои взаимоотношения с Богом на основании Его любви к вам, тогда вы будете понимать быстрее, вы будете постигать быстрее, приходить к чему-то быстрее, понимаете, в вашу жизнь придет ускорение. Аллилуйя, слава Господу. Вы хотите ускорения в вашей жизни? Вы хотите продвижения в вашей жизни? Может быть, что-то в вашей жизни долго не менялось, какие-то обстоятельства, которые затягивались на года, какие-то проблемы и так далее. Познавайте Бога, Его любовь к вам, Его истинную сущность и природу. И послушайте, Бог даст вам продвижение, Он даст вам сверхъестественное продвижение. Слава Господу. И вот смотрите, что происходит дальше. Давайте мы прочитаем вместе с вами Иоанна 21 глава, 15 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру». То есть мы видим тому человеку, который строил свою жизнь на своей любви к Богу, к Иисусу, так или нет? Иисус с ним разговаривает. И он говорит, «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру». Симон, Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. И вот в нашем переводе это как бы смазано. Знаете, по сути, как вот... Иисус как будто бы выделяет Петра из всех остальных, да, но... Как-то оно, ну, не совсем вкладывается в контекст всего Евангелия даже. Почему? Потому что в оригинале здесь используются разные слова «любишь». Угу. У нас любовь – это как бы слово, которое люди могут применять ко всему угодно. То есть я люблю свою жену, я люблю своего кота, я люблю свою собаку, я люблю сосиски. Хотя мы должны понимать, что, ну, ты не любишь сосиски точно так же, как ты любишь свою жену, так или нет. То есть ты не тот смысл вкладываешь слово «любовь», когда говоришь о сосисках, а когда говоришь о своей жене или детях. Поэтому Библия говорит нам, что любовь – это то, что относится к Богу или к людям, а вещами мы наслаждаемся. Сосиски вы не можете любить. Можете ими наслаждаться, но не любить. Вот. Поэтому вы можете изменить свое провозглашение или исповедание. То есть я не люблю эту машину, я наслаждаюсь этой машиной, а люблю я Бога и людей. Слава Господу. И вот в данном случае, когда Иисус обращается к Петру, он говорит, Симон, Ионин, агапе ли ты меня больше, нежели они? Понимаете? То есть речь идет о безусловной любви. Агапы ли ты меня? То есть он как бы говорит, ты все еще меня агапы. То есть ты пытаешься строить взаимоотношения со мной на своей любви безусловной ко мне. Смотрите, Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я филио. То есть я филио, я люблю тебя дружеской любовью. Понимаете? То есть тут он уже признает, что ну как бы... Ну, я люблю тебя вот так. И тогда Иисус ему говорит, паси овец моих. То есть, смотрите, а теперь Иисус может доверять ему своих овец. Почему? Потому что теперь он понимает, что агапы его Иисус, а он Иисуса Филио. Понимаете, это разного рода, ну, как бы даже вот любовь. Мы понимаем, что да, мы любим Бога, и все нормально с этим. Иоанн также в своем послании говорит, что если так сильно возлюбил нас Бог, то и мы должны любить Его. И аминь, и аллилуйя. Но поймите, что вы не можете строить свою христианскую жизнь, основываться на взаимоотношениях с Богом на основании вашей любви. Она никогда не будет в основании. Понимаете, это будет всегда следствие Божьей любви к вам. Вот почему здесь Иисус и говорит ему об этом. И также в 16 и 17 стихе он говорит, ты меня агапе, он говорит, Филио. Иисус говорит, паси овец моих. Так или нет? То есть, смотрите, Иисус говорит ему, я теперь тебе могу доверять, доверить овец моих. Почему? Потому что ты понимаешь, что свои отношения со мной ты должен строить не на своей, ну, как бы, любви, а на моей безусловной любви к тебе. Кому Бог доверит пробуждение в Украине? И я думаю, пробуждение всего мира, где бы мы ни были. Кому Бог доверит пробуждение? Я уверен. Бог доверит пробуждение тем людям, которые не основывают свои взаимоотношения с Ним на основании своей любви к Нему, а на основании Его любви к ним. Аллилуйя! Слава Господу! Угу. Аминь! Это истина. Я верю, что Бог доверит вам пробуждение. Аллилуйя! Он доверит нам пробуждение. Почему? Потому что мы не строим свою жизнь и взаимоотношения с Ним на основании нашей любви к Нему. Понимаете? А на основании Его любви к нам. Почему это так важно? Потому что теперь мы будем вместе с вами проповедовать Евангелие, и мы будем проповедовать его чисто, чище, так можем сказать. Почему именно так? Потому что когда наша жизнь строится на основании нашей любви к Иисусу, тогда, знаете, люди иногда они будут чувствовать себя так, как будто бы мы святее их. Понимаете, да? И само по себе это приносит определенный, как бы такой вот, ну, как сказать, дискомфорт или неприятие, когда люди смотрят на нас, и они, знаете, больше как-то как нас осознают, нежели видят Иисуса. Но когда мы строим свою жизнь на основании Божьей любви к нам, да, эта любовь изгоняет страх, тогда люди понимают, что мы также люди, которым нужен Иисус, и мы просто приняли Его, и Он сделал нашу жизнь такой прекрасной. Красный, потому что Он так сильно возлюбил нас. Аминь. И тогда имя Иисуса будет прославляться, и Отец будет прославляться. И смотрите, дальше мы читаем вместе с вами 20 стих. «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя?» То есть речь идет об Иоанне, да? Иоанн говорит сам о себе, кстати, это его Евангелие. Его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? То есть, вы видите, еще Петра все-таки беспокоит. А что же будет с Иоанном? Что будет с ним? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, когда приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Угу. То есть, ты строй взаимоотношения или имей взаимоотношения со мной на основании моей любви к тебе. Не сравнивай себя с Иоанном. Вы понимаете? Вот смотрите, опять-таки, откуда вам приходит разочарование? Откуда вам приходит зависть? Откуда вам приходят эти вещи? Когда мы начинаем сравнивать себя с друг другом. О, а это так хорошо проповедуют, а я не так хорошо проповедую, а у того есть такое откровение, а у этого нет такого откровения, у этого так, а у меня так. Послушайте, не сравнивайте себя с другими. Библия говорит, что так делаем, мы поступаем неразумно. Это неразумно так делать. Смотрите на Бога и на Его любовь к вам. Никогда не, я сделаю это утверждение, никогда не будьте движимы внешним признанием, а внутренним одобрением. Вы слышите меня? То есть не стройте свое служение, свою жизнь и так далее, взаимоотношения с людьми на внешнем признании. Стройте свою жизнь и служение, взаимоотношения с людьми на внутреннем одобрении. То есть вам нужно получить лайк от Бога. а не просто от внешних людей, понимаете? То есть, если вы познаете, как сильно вы любимы Богом, вы знаете истинную сущность и природу Господа, это даст вам внутреннее утверждение. Вы будете внутри утверждены в том, что вы любимы Богом. Аминь. И знаете что? Похвала не сбьет вас с пути. И вы не станете, знаете, не оденете себе корону на голову, не начнете поднимать нос вверх. Почему? Потому что вы понимаете, что вы удовлетворены Божьей любовью к вам, вы безразличны похвале и критике какой-то неконструктивной. Понимаете? То есть вам как бы это вас уже не беспокоит. Почему? Потому что мой Бог любит меня, и мне этого достаточно. Понимаете? Вот это ваша внутренняя ценность. Бог любит меня. Аллилуйя. Слава Господу. Почему я сегодня пойду и буду проповедовать этим людям? Потому что Бог любит меня. И Он их любит. Я хочу, чтобы эта любовь протекла через меня к ним. Аллилуйя. Слава Господу. Почему я служу этим людям? Бог любит меня. Я хочу показать людям, как Бог любит их. Слава Иисусу. И это становится истинным мотивом нашего служения. Как апостол Павел говорит нам, говоря о той свободе, которую мы имеем во Христе Иисусе, он говорит, чтобы эта свобода не послужила к угождению плоти, но чтобы мы агапе, любовью, безусловной любовью служили друг другу. И опять-таки, это не та любовь, которую мы вместе с вами вырабатываем. Понимаете, наша плоть, наши усилия не могут выработать агапе. Нет, Библия говорит, что любовь Божья, агапе, Римлянам 5 глава 5 стих, излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Аллилуйя. То есть это любовь агапе внутри нас. И это то, что, благодаря чему мы можем вместе с вами принимать это ободрение от Бога, одобрение от Бога. Бог любит меня. И это то, что мы должны выпустить наружу, то есть позволить этой любви течь через нас. Мы вместе с вами не производим любовь, мы канал, через который эта любовь течет. Благодарение Господу. Аминь. И у нас есть также задача. Послушайте, это просто потрясающе. Это то задание, о котором говорит нам Иоанн. И эта фраза, первая фраза, она повторяется в Евангелии от Иоанна, первой главе. Но также в послании Иоанна она тоже повторяется. Знаете, когда я увидел, я просто был весьма благословлен. Читая, размышляя над этим в этот год, над Евангелием Иоанна, посланием Иоанна, книгой Откровения, я увидел это и я понял, что Бог доверяет тем, кто строит свою жизнь и общение с Ним на основании Его любви к ним. И также есть что-то потрясающее, что Бог нам доверит. Это просто потрясающе. Вот смотрите, 1 Иоанна, 4 глава, 11 стих, написано: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». И дальше. «Бога никто никогда не видел». Вот смотрите, он делает это утверждение в своем послании. Хотя в Иоанна, в Евангелии, он делает то же самое утверждение. Но тут он делает такое же самое утверждение. И дальше он говорит: «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». И теперь смотрите, о чем он говорит. Он говорит, что теперь у нас есть эта привилегия. Я даже не смею назвать это ответственностью, я называю это привилегией. У нас есть привилегия вместе с вами, дорогие братья и сестры, позволить этой любви или истинной сущности и природе Бога проявиться через нас, чтобы через нас люди увидели и поняли, какой есть Бог. Вау, как Иисус, который пришел и являл истинную сущность и природу Бога, теперь мы вместе с вами имеем эту привилегию являть истинную природу и сущность Бога. Дорогие, это просто потрясающе. То есть благодаря той новой сущности, той новой природе, которую мы имеем, а у нас внутри природа любви и света, мы можем выпустить или позволить этой любви проявиться изнутри наружу. Дорогие, и это происходит не через просто наши усилия, это не происходит через наши усилия, понимаете? Это то, что происходит через откровение. Когда в нашу жизнь приходит откровение, знаете, определенный клапан просто открывается, и через этот клапан начинает течь Божья любовь через нас. Когда мы переполняемся вместе с вами откровением о Божьей любви, о безусловной Божьей любви, мы подобны сосуду. И знаете, вот эти действия, слова любви или поступки любви Божьей, это как переливание Духа через край. Помните, Библия говорит нам в Галатам 3 глава 5 стих, что подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Делает это, когда вы практикуете закон или когда вы слышите Евангелие и верите. Когда мы слышим Евангелие и верим. И вот знаете, я верю, что проявление любви к ближнему – это такое же самое чудо, как и исцеление, как и умножение материального имущества и так далее. И вот в одном из периодов написано так: «Тот, кто изобильно снабжает вас Духом и энергично совершает между вами чудеса». То есть, что такое чудеса? Это переливание Духа через край. Иисус сказал: «Слова мои – суть, Дух и жизнь». Слово Божие – это Дух. И мы вместе с вами, когда переполняемся откровением о Божьей любви в какой-либо сфере, мы начинаем, знаете, вот просто, наша жизнь как сосуд, мы как сосуд, мы просто наполняемся, 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 и это естественно начинает течь через нас, и мы как бы уже, нам даже не надо прикладывать каких-то усилий, понимаете, чтобы любить ближнего и так далее, это просто начинает вытекать изнутри наружу, просто начинает переливаться через край. Дорогие, вот это так и должно происходить. Это такой Божий план для нашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Поэтому переполняйтесь откровением о Божьей любви, о Его сущности. И поверьте, чем больше это будет переполнять нашу жизнь, тем больше люди начнут видеть проявление любви Божьей к ним через нас. Благодарение Господу. И в нашей жизни. Аминь. Даже через проповедь Евангелия это то, как Бог являет свою любовь к людям. Аминь. И у нас есть честь и привилегия показать действительно сущность Бога. Теперь смотрите, здесь есть определенное еще место Писания, которое я хочу открыть. Конечно же, мы не успеем поговорить обо всем, но, по крайней мере, с чего-то мы начали. Аминь. Вот смотрите, 1 Иоанна, 3 глава, это то место Писания с 20 стиха, которое обычно люди неверно понимают, и я думаю, что некоторые такие местописания мы сейчас с вами постараемся понять, и я постараюсь объяснить. Смотрите, написано: «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». И вот, когда люди читают эти стихи, и дальше речь идет о молитве, и возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди и делаем угодное перед Ним. И вот люди берут обычно как бы эти стихи, и они начинают это использовать в противовес откровению о Божьей любви. То есть говорит: не, ну Бог, да, любовь, но смотрите, не всегда. Но в данном случае этот как раз стих и говорит о Божьей любви. И вот смотрите, если вы будете внимательны, то в синодальном переводе «коль ми паче Бог» стоит курсивом. Если вы откроете Библию и прочитаете в начале того, что здесь написано, определенные комментарии к Библии, вы поймете, что то, что написано курсивом, его не существует в оригинальном тексте. Значит, оно добавлено переводчиком типа как бы по смыслу, понимаете, да? Но обычно вот такие вот вставленные по смыслу переводчиком слова не приводят людей в большее замешательство, чем приводят в какой-то, придают какой-то смысл правильно этим словам. Смотрите, значит, исходя из этого, мы можем прочитать эти слова, этот стих без этих слов. И звучит тогда это так: ибо если сердце наше осуждает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все. То есть вы даже можете открыть греческий подстрочник, и этот стих будет звучать именно так. «Ибо если сердце наше осуждает нас, Бог больше нашего сердца и знает все». Теперь Бог есть любовь. Можем прочитать так. «Если сердце наше осуждает нас», то есть осуждение может присутствовать в нашем сердце. Но в данном контексте мы видим, что не в Боге осуждение. Оно в нашем сердце может присутствовать. То есть мы можем позволить осуждению прийти в нашу жизнь. Понимаете? Но это не Бог осуждает нас. Библия говорит, что бодрствуйте, будьте трезвы и бодрствуйте, ибо противник ваш ходит, как рыкающий лев. Кто такой противник? Дьявол. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Теперь, что такое рыкающий лев? Образ рыкающего льва – это образ гнева Божьего в Ветхом Завете. Угу. То есть рыканье льва – это как образ гнева, гнева Божьего. И вот смотрите, что делает дьявол? Дьявол – он имитатор, то есть он обманщик. И он, вы должны знать тактику врага против вас. Что делает дьявол? Он пытается имитировать гнев Божий. Его нет. Вы понимаете, почему? Потому что весь Божий гнев Бог излил на Иисуса, чтобы излить на нас всю свою любовь. Угу. И Божий гнев был предназначен, ну не просто Иисусу, поймите, он был предназначен греху, но Иисус стал грехом за нас. Поэтому гнев Божий был излит на грех, а мы вместе с вами стали праведностью Божией. И Божья любовь изливается на нас, понимаете? То есть, ну это потрясающе, дорогие. Поэтому увидите здесь, что любовь, она больше нашего сердца. То есть Бог больше нашего сердца или Его любовь больше нашего сердца. И эта любовь изгонит всякий страх и всякое осуждение из нашей жизни. И вот теперь он говорит, если сердце наше не осуждает нас, если мы поймем, что Бог больше нашего сердца, и Его любовь больше нашего сердца, то эта любовь удалит из нашей жизни осуждение. И когда наше сердце не будет осуждать нас, мы вместе с вами будем иметь дерзновение к Богу. То есть признак, он говорит, признак того, что вы свободны от осуждения, это ваше дерзновение к Богу, наивысший вид смелости, дорогие. И дальше он говорит, чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его. И теперь смотрите, когда мы вместе с вами соблюдаем Его заповеди, это помогает нам иметь победу над осуждением. Теперь, какие заповеди? Вот это очень важно, какие заповеди? Это веровать в Иисуса. И смотрите, чтобы мы веровали. Веровали – это как бы, ну, процесс такой постоянный, продолжительный, чтобы мы веровали во Христа. То есть, если вы веруете во Христа, значит, вы делаете благоугодное перед Богом, понимаете? Вы угождаете Богу. То есть, когда вы верите во Христа, вы угождаете Богу, и внутри вы будете ощущать и понимать, что вера во Христа дает вам свободу от осуждения. Почему? Потому что Библия говорит, итак, кто во Христе ныне, тому нет ни одного осуждения, как написано в оригинале. Ныне нет ни одного осуждения. Понимаете? Поэтому, если в вашу жизнь приходит какое-то осуждение, противостойте ему, потому что это дьявол имитирует осуждение. Это дьявол имитирует гнев Божий, потому что Бог на вас не гневается. Вражда была убита на кресте. Вы слышите меня? Вы веруете в Евангелие, вы веруете в Иисуса. Вы когда-то были обличаемы Духом Святым в неверии во Христа, и теперь Дух Святой, Он будет вас утверждать в праведности, что вы праведник. Поэтому Дух Святой, Он берет от Иисуса. Иисус ваш адвокат, и Дух Святой это помещает в ваше сердце. И Он говорит за вас, Он говорит, поднимайся, иди дальше, ты возлюблен Богом, твои грехи прощены. Двигайся вперед, не сомневайся, Бог любит тебя, Бог за тебя, Дух Святой, Он утверждает нас в Божьей любви, потому что Божья любовь была излита Духом Святым в наши сердца. Слава тебе, Господь! Аминь! Вот, поэтому, когда вы веруете в Иисуса, вы будете смотреть на Иисуса. То есть веровать в Иисуса – это смотреть на Иисуса, веровать в то, что Он для нас сделал. Я верю в Иисуса. я хожу под осуждение. Послушайте, это ну, не совсем правильно. Понимаете? Если вы действительно веруете в Иисуса, вы будете ходить свободным от осуждения. Угу. Вы будете иметь победу над осуждением. Потому что веровать в Иисуса, это значит веровать, что Он стал грехом, а я стал праведностью Божией. Угу. И дальше, смотрите, заповедь любви. Когда мы вместе с вами любим ближнего, как Он возлюбил нас. Аллилуйя. И Его любовь к нам, познание Его любви к нам определит любовь к ближнему. Слава Господу. Аминь. И эта любовь, она изгоняет всякий страх, удаляет всякое осуждение. Поэтому вставайте утром и говорите, мой Бог любит меня, поэтому что-то хорошее произойдет со мной сегодня. Аллилуйя. И мы видим вместе с вами, что осознание Божьей любви к нам, и что Божья любовь, она больше осуждения, дает нам ну, эту способность иметь эффективную молитвенную жизнь. Аллилуйя. Слава Господу. И также, к примеру, есть еще некоторые местописания. Допустим, некоторые люди говорят так. Да, Бог есть любовь. Но вот же написано, Бог есть огонь поедающий. И иногда не с таким, знаете, устрашающим голосом могут это говорить, что ну Бог же есть огонь поедающий. Да, Бог есть огонь поедающий. Слава Господу. Но мы должны вместе с вами понять, что этот огонь, он не против нас. Этот огонь против того, что против нас. Вы понимаете? То есть Божий огонь не разгорелся на человека. Божий огонь горел против греха, потому что грех был против нас. Аллилуйя. Еще раз. Смотрите, Божий огонь возгорелся не против нас просто. Понимаете, да? Он возгорелся против того, что было против нас. А это был грех. Угу. И вот Бог и Его огонь, Он предназначался не нам, Он предназначался греху. Вы понимаете? То есть Бог не сотворил ад для человека. Угу. Бог сотворил ад для дьявола, его беса, его когорты. Но так как человек стал одним целым с дьяволом, чтобы Богу разобраться с дьяволом, ему нужно было отделить человека. Поэтому рождение свыше, дорогие, это просто доказательство Божьей любви к нам. Каждый рожденный свыше человек, знаете, если он ну вот, реально начинает ходить в сознании праведностью, он начинает понимать, как сильно Бог любит его. Поэтому у Бога был план через рождение свыше отделить человечество от сущности дьявола, понимаете, от дьявола отделить через рождение свыше, чтобы потом в полной мере с ним разобраться. Понимаете? Вот, поэтому вы, как рожденный свыше человек, вы отделены от дьявола. Библия говорит, что рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Вы Божье чадо, и Бог любит вас, и Бог за вас и не против вас. Поэтому Божий огонь не против вас. Божий огонь против тех вещей, которые против вас. Теперь, когда Иисус висел на кресте, Библия говорит, Он стал грехом за нас, и Он взял проклятие, болезни, нищету, все-все-все плохое на себя. И теперь смотрите, что произошло. Божий огонь, он просто сошел на Иисуса, как на жертву в Ветхом Завете. Понимаете, как образ того, когда брали этого ангса жертвенного, на него возлагали грех, да, его сжигали. И вот что, ну, что палил Божий огонь? Огонь Божий сжигал грех. Потому что как бы жертва за грех становилась этим грехом, и Бог просто ну, как бы сжигал грех. Образ такого, знаете, как уничтожение греха. И во Христе это исполнилось. Иисус говорит о себе в Евангелии от Иоанна, что «Я буду вознесен, скоро Сыну Человеческому нужно будет быть вознесенным, и Я привлеку суд мира на Себя». Понимаете? То есть Иисус взял этот гнев Божий и суд Божий на себя. Аллилуйя. Слава Господу. Да просто потрясающе. Угу. И что произошло? Огонь Божий был излит на то, что было против нас. Вот в чем идея. Понимаете? Угу. И, ну, к примеру, давайте вот прочитаем еще яркий стих. Откройте 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 3 глава. Смотрите, 1 Коринфянам, 3 глава. Вот, к примеру, у вас может также возникнуть такой вопрос. Но написано же, что кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Да, так написано. Но давайте мы посмотрим, что написано в контексте. Никогда не вырывайте стих из контекста. Даже если вы, к примеру, читаете на греческом языке и берете какой-то стих на греческом языке, берете, выделяете его, то, вырывая из контекста, то вы можете дать неправильное определение. То есть вы можете неправильно понять стих. Надо читать в контексте. Даже если вы читаете на греческом или на иврите, надо читать в контексте. Угу. Контекст он определяет. И вот смотрите, 1 Коринфянам, 3 глава говорит нам о том, что «я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». И 9 стих: «А мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». И речь идет об учении. То есть контекст говорит об каком-то учении, о какой-то доктрине. А другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. То есть теперь заложено основание, и были только одни апостолы-основатели. Это Павел, да, то есть те апостолы, которые заложили основание Нового Завета. Угу. Все другие апостолы, они не основатели, они строят на том основании, которое уже заложено. Поэтому контекст говорит о доктрине. И дальше он говорит: но каждый смотри, как строит. Никто не может положить другого основания, которое, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть нам не надо ложить основание, основание уже положено. Нам на нем надо строить. И вот, строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено и соломы? И это определенные образы, понимаете? То есть он образами говорит в данном случае. Что это такое? Это материалы, из которых мы можем строить. Теперь наша жизнь, она выстраивается или назидается из определенных каких-то пониманий, так или нет, откровений. И вот в данном контексте он как бы в одну линию складывает что? Золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солом. То есть вроде бы как бы, ну, эти материалы стоят в одной линии, но по своей ценности они разные, вы понимаете? И вот золото, серебро и драгоценные камни – это образ учения об искуплении, угу, о Божьей любви, благодати, даре праведности и так далее. Дерево, сено, солома – это образ человеческих усилий, доктрин, которые построены и крутятся вокруг человеческих усилий, человеческих достижений и так далее. Вот смотрите, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. То есть он говорит, будет какой-то день, где, ну, будет испытана или проверена эта постройка. Да? И вот смотрите, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. То есть устоит только то, что не сгорит. А что в данном случае не горит? Это золото, серебро и драгоценные камни. То есть он говорит, если вы на основании, на положенном основании, которое есть Иисус, строите из материалов искупления, из откровения Божьей любви, о Его праведности, о благодати, о новом творении, все эти учения – это драгоценные откровения, драгоценные материалы. Они не горят, они не горят. Понимаете, да? Но что сгорит? Сгорит дерево, сено и солома. То есть речь не идет о потере спасения вообще. Угу. В данном случае речь идет о том, из чего строится наша христианская жизнь. Понимаете, вот, день приходит, и он испытывает. И смотрите, то, что наоборот, знаете, мы должны понять, что Божий огонь не против нас, он против того, что против нас. То есть вот это сено, солома, это сараи, которые удерживали наше продвижение. И вот приходит Божий огонь, и он приходит с посланием. И знаете, вот уходит, сжигается это сено, солома и дерево. И нам не надо считать это потерей, нам надо радоваться об этом. Почему? Потому что мы освобождаемся от того груза, тех неправильных взглядов и представлений о Боге, о жизни, о Христе, о христианстве, о служении. Угу. И в нашу жизнь приходит ясное понимание. Аминь. Бог любит нас. Мы оправданы. Мы новое творение во Христе Иисусе. Мы служители Нового Завета. Мы канал Божьей благодати. Мы канал Божьей любви. Аллилуйя. Каков Он, таковы мы в этом мире. Нет страха. Мы не боимся смерти. Благодарение Господу. Нам дарована жизнь вечная. Мы триумфаторы во Христе Иисусе. И вы смотрите, дальше написано, у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. То есть идея в том, чтобы вас спасти. От чего спасти? Спасти от этого дерева сена и соломы, от этих сараев, неправильных взглядов, доктрин, идей, которые высасывали из вас жизнь. Понимаете? То есть когда вы строили свою жизнь и служение на основании вашей любви к Богу, и это высасывало вас, вы уставший, может быть, никто не видел этого, но вы постоянно бурмотали на людей, люди не такие, бу-бу-бу, ба-ба-ба, и так далее. Все это результат сены, соломы и дерева. И вот приходит послание об искуплении с Божьим огнем, и оно просто сжигает. Все эти вещи, которые были против нас, мы даже не думали, что они были против нас. Мы думали, что это весьма хорошо и классно. Но теперь мы понимаем, что надо строить из драгоценных камней. Благодарение Господу. Аминь. И вот теперь смотрите дальше. Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? То есть в данном случае речь идет о том, что мы есть этот храм, мы храм Божий, мы храм Духа Святого. Аминь. Духа Божия. И смотрите, дальше написано, если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Но если вы будете читать в контексте, в греческом языке, то вот это местоимение «кто», оно может быть переведено, имеет множество значений. Понимаете? И понять, какое здесь значение этого местоимения стоит, оно может быть переведено как «что», как «то», как «кто». Понимаете? Определяет контекст. Угу. И вот контекст говорит о доктрине, понимаете? О каком-то учении, о каком-то взгляде и так далее. То есть контекст говорит об этом. Вот смотрите, если что разрушает храм Божий, то есть мы можем привести из контекста это так. Если что разрушает храм Божий, то разрушит Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. То есть идея вас спасти как храм, вы понимаете? Идея вас спасти. И вот Бог будет спасать вас от неправильных взглядов, от неправильных доктрин и так далее. Я просто, не знаю, как вы, но я вижу здесь Божью любовь. Аминь. То есть, если вы посмотрите на данном контексте эти стихи с призмы Божьей любви, которая за вас, а не против вас, то есть вы увидите, что Бог намерен вас спасать от каких-то доктрин, от каких-то вещей, которые могут разрушать вашу жизнь. Понимаете? Поэтому идея тут в том, что тот человек, который строил не из правильных материалов, он спасется. Понимаете? Но то, что он построил, будет разрушено. Понимаете? И слава Богу, это радостная новость. Знаете, если вы ощущаете, что есть какое-то бремя, давление, что-то вас не устраивает, позвольте Богу разрушить это в вашей жизни. Позвольте тому Богу просто испытать это, разрушить это, очистить ваше сознание от неправильных взглядов и представлений о нем. И позвольте Духу Божьему через откровение Слову Божьему формировать правильный взгляд о Боге, о вас и об остальных вещах, и о служении Ему в вашей жизни. Вот, поэтому вы можете увидеть, что здесь речь идет о том, что Бог хочет избавить вас. Вы храм Божий, и Бог сильно любит вас. Аминь. Библия говорит, до ревности любит Дух, живущий в нас. Давайте еще откроем вместе с вами еще одно замечательное место Писания – Римлянам, 8 глава. Послание к Римлянам, 8 глава. И здесь просто есть потрясающие мысли, которые апостол Павел Духом Святым передает нам. И он говорит так. Римлянам, 8 глава. Смотрите, написано. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Вы видите, да? То есть, если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и все остальное? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Это просто потрясающий стих. Вы видите? То есть, кто будет обвинять избранных Божьих? Дьявол? Нет. Все. Поймите, да, он ходит, как рыкающий лев, пытается имитировать гнев Божий, но это имитация, это иллюзия, этого нет. Понимаете, Бог за вас, Бог любит вас, Бог оправдывает вас. Аллилуйя. Дальше написано. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Слава Господу! Аллилуйя! Смотрите, дальше написано, кто отлучит нас от любви Божьей? То есть, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано? За тебя умышляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Смотрите, здесь ну просто потрясающе. Он говорит, ничто не должно отлучить нас от Божьей любви. То есть никакие эти вещи, скорбь, это трудности, теснота, гонение, голод, нагота или опасность, или меч. То есть ничто не должно говорить вам, у нас осталось 5 минут, ничто не должно, это не должно говорить вам об отношении Бога к вам. Оно не должно отлучать вас от Божьей любви, понимаете? То есть если в жизни есть какие-то трудности, или теснота, или гонение, голод, нагота, или опасность, или меч, они не должны проповедовать вам отношение Бога к вам. То есть отношение Бога к вам раскрылось на кресте. Сердце Бога к вам раскрылось на кресте в том, что сделал для нас Иисус. Аминь. Аллилуйя. Но это не должно формировать неправильное представление, ваше представление о Боге. Да? То есть эти вещи не должны проповедовать вам о Боге, формировать образ и представление о Нем. Нет, нет, нет. То, что сделал для вас Иисус, должно формировать представление о Нем и Его отношение к вам. И теперь смотрите, это очень интересно. В 36 стихе написано, «За тебя умышляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание». Обратите внимание, что в данном контексте написано, что не мы считаем себя такими, они считают нас такими. Понимаете? Поймите, ваша жизнь не зависит от того, как вас видят люди и кем они вас считают. Понимаете? Ваша жизнь зависит от того, кем вы видите себя и как вы себя считаете, и кем вы себя считаете. Библия говорит, что каковы мысли в душе твоего ближнего о тебе, такова и твоя жизнь. Нет, каковы мысли в душе твоей, души человека, таков и он сам. То есть то, что вы думаете о себе, вот это определяет вашу жизнь. Вот в данном случае он говорит, они думают, что они определяют нашу жизнь. Они считают нас, как овец, обреченных на заклане. Но дальше он говорит, но все это преодолеваем силой того, кто любит нас, кто возлюбил нас. Вау! Это просто потрясающе, дорогие. И смотрите, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь или творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Это говорит о безусловной Божьей любви к вам. Дорогие, ничто не должно отлучить вас от Божьей любви. Вот не позвольте дьяволу обмануть вас, видимым вещам обманывать вас. Сохраняйте уверенность в том, что Бог любит меня. Аминь. И вы преодолеете всякие трудности в вашей жизни. Иосифу это помогло. Иосиф, он принял любовь отца к нему, любовь Иакова к нему. И знаете, Братья могли сорвать с него разноцветные одежды, но они не могли сорвать с него осознание Божьей любви Отца к нему и благоволение Божьего к нему. Угу. И вы можете вспомнить историю Иакова и Исава. И Библия говорит нам о том, что Исаак любил Исава, потому что дичь его была ему по вкусу. А Ревека просто любила Иакова. И вы можете помнить жизнь Иакова, вы можете помнить жизнь Исава и где они оказались. В жизни Иакова мы видим благословение первородства, а в жизни Исава мы видим, что он уставший пришел с поля, пренебрег определенными духовными вещами ради чечевичной похлебки. То есть если вы строите свою жизнь на основании вашей любви к Богу, вы будете уставать, и вы будете нечувствительны и невосприимчивы к определенным духовным вещам. Когда вы уверены в том, что вы любимы, вы будете смелым, уверенным, вы будете идти вперед и видеть большие результаты в своей христианской жизни. Аминь. И мы вместе с вами, и все вместе мы увидим проявление Божьей славы в нашей жизни могущественно, потому что Бог любит нас. Аминь. Хорошо, мы вместе с вами заканчиваем эту тему «Истинная природа Бога». Если у вас есть вопросы, пишите. Слава Господу! Я рад. Да, следующая тема у нас будет «Христос в центре». Слава Господу! Это просто мощно. Аллилуйя! Я уже рад. И верю, что я ожидаю больших вещей от этой темы «Христос в центре». Это мощное откровение. Я верю, оно вас также весьма-весьма благословит. Хорошо, до новых встреч! Любим вас, благословляем. Спасибо вам за ваше принятие. Его было слышно, я чувствовал его здесь, даже если я вас не вижу. Я ощущаю это принятие, потому что текло откровение, текло помазание. Я верю, что-то хорошее произошло в вашей жизни. Аллилуйя. Хорошо, до новых встреч. И с наступающим Новым годом.